во время урока.
И как это им не вхари.
Мы будем читать избранные отрывки из первоисточников. Тема «Держим цель на фоне подъемов и падений». Продолжаем.
Так, мы много говорили утром об этом. О том, что невозможно познать настоящую реальность, кроме как из различий. Плюс и минус должны объединиться каким-то образом между собой, и тогда в связи между ними мы почувствуем некая реальность, неважно в каких ощущениях, так действуют наши ощущения. Преимущество света из тьмы, и не может быть или быть тьма, либо света, только оба вместе. Также это одинаково и в материальных, и в духовных чувствах. И поэтому мы должны понять, согласиться, увидеть, как мы таким образом продвигаемся. Мы должны будем страдать от тьмы, от отделения, от путаницы разнообразных, чтобы потом узнать, познать свет, ясность в разных образах восприятия. Мы не меньше важны, чем у света, ибо он дает нам, строит для нас основу, над ней мы выстраиваем наше восприятие. Об этом мы говорили утром. И поэтому мы говорили также много о том, что если мы входим в периоды тьма, чтобы выстроить для нас пространство, в которых мы затем раскроем дополнительный свет, ясность, понимание, постижение, то наша проблема в том, что мы должны войти в тьму
в
осознании, скажем так. Как тебе ночь, так тебе, как тебе день, так и ночь, свет будет, тьма будет светить в свете, что я узнаю преимущество тьмы, насколько вопросы пробуждаются, насколько мы не понимаем или да, понимаем. Во всех этих переходах между тьмой и светом, светом и тьмой, и в этом месте мы выстраиваем наше восприятие. Поэтому мы должны относиться к этим состояниям серьезно, с пониманием и получить из них максимальную пользу в соответствии с тем, как мы соглашаемся с тьмой, чтобы выяснить в нем все его формы, в основном, что требуется от нас, откуда он взялся, как мы в нем можем найти себя, организовать себя, быть связаны друг с другом, не забывать о том, что именно ночью дана нам возможность создания келим. Именно в полночь происходит зевук Аба Ваима, и все, что будет потом, в течение дня, все приготовлено, заготовлено ночью, и днем у тебя не будет больше, чем то, что ты приготовил ночью. И поэтому ночь — это орта, это ор, свет, но наоборот. И поскольку мы противоположны Творцу, то именно из этой противоположности мы в состоянии подготовить себя к раскрытию Его. Но есть еще много о чем можно сказать. Это относится к нашему поведению, в падениях, в поддержке группой. С помощью этого мы изгоняем ночь и тьму, и ночь преобразуется для нас исключительно важным событием. Мы, написано, что делают, выполняют работу ночью. Есть что изучать, есть что реализовать. Невозможно объяснить это людям, которые не относятся к практике, о которой говорят каббалисты. И согласно этому мы учимся по ночам. Есть в этом как ветви и корень множество разных связей. До сих пор понятно, да? Есть вопросы? С утра, может быть, остались вопросы? Нет. Ну, допустим, что нет. Еще будут. Так, давайте продолжим. Мы пункт номер 5.
Номер 5, Шамати 172. Препятствия и помехи. Все препятствия и помехи, которые видятся и открываются нашим глазам,
мы получаем отторжение, невозможно действовать, отсутствие интереса, падение настроения на разных уровнях, на чувственном, на разумном уровне, где я вообще нахожусь. Препятствия и помехи приводят к тому, что человек во всем своих чувствах видит в разуме, что он не относится к духовному. Не, ну когда это было? Он опять вернулся прыжком назад к тому же состоянию. Даже еще более худшему. Потому что тогда он не знал об этом, а теперь он знает. Это, к этому он не относится. И?
Это не что иное, как знаки приближения к Творцу, говорящие о том, что Творец желает приблизить нас к себе. И все эти препятствия ведут нас лишь к сближению. А иначе не существовало бы никакого способа к нему приблизиться.
При условии, что человек в группе, в системе, которая поддерживает его. Тогда в этой системе, которая поддерживает, и сама система, телега, движется в правильном направлении, к правильной цели, он в ней теряет... В ней обрабатывает все состояния.
Ведь со стороны природы нет, ничто не может больше отдалить нас от величайшей высоты Творца, чем тот материал, который заложен в нас при создании. И только начав приближаться к Творцу, человек может оценить ту дистанцию, которая их разделяет. Каждое преодолеваемое им препятствие сокращает этот путь. Ведь если человек привыкает идти вдалеке, то даже когда вновь и вновь чувствует, как он далек от Творца, это никак не может помешать его движению и процессу, поскольку ему заранее известно, что он идет там. Далеко, потому что это истина. И действительно, расстояние между ним и Творцом нет слов, чтобы это описать. Но несмотря на то, что каждый раз чувствует, что отдаление все больше, чем он думал, это не вызывает у него никакого гнева.
То есть мы как бы начинаем с какого-то места, делаем шаг вперед, два шага назад. Два шага вперед, три шага назад. И так каждый раз, раз за разом. Когда падение больше, чем предыдущий подъем. И тогда следующий подъем будет в той же мере, как и падение. И она будет подготовкой к следующему спуску. Каждый раз добавляем спуск. Таким образом, продвигаемся, пока не достигаем самого большого минуса, Шимонс рынка и прочее, как мы учим, образы. И тогда достигаем самых больших исправлений до Гмартикуна.
Барур.
Понятно?
Барур.
Понятно.
Ну.
Ну.
Маза Кадима.
А что такое вперед?
Вперед, когда я больше включаюсь в систему группы. И в ней прихожу от любви к товарищам к любви к Творцу. Нахожу там внутри контакт с Творцом.
Есть способ как-то это измерить, почувствовать?
Почувствовать, конечно, а после ощущения, когда начинаем подниматься по ступеням, то, конечно, можем измерить. Наран Хайк, Хабзон, экраны, Зивук Дака, все измерено.
А вот это понятие «далеко», «близко». Вот можно тут как что-то почувствовать, что ты продвигаешься? Потому что я-то чувствую, что вот назад-то я иду, это я чувствую, а вперед нет.
Тебе нужно все больше и больше быть связанным с товарищами вместе. Чем больше ты будешь в них, чем больше ты будешь чувствовать, что ты вместе с ними не можешь быть без них. Иначе ты отдаляешься от жизни, духовной жизни. В этой мере ты начнешь чувствовать, насколько эти объединение и разделение приводят тебя к правильному ощущению отделения и сближения, а затем более отчетливому пониманию, насколько ты можешь это измерять.
Кен.
Да.
Тут в отрывке написано, что отдаленность, оно как бы осознанно делается, то есть человек чувствует, что он отдаляется, потом отдаляется еще больше.
Нет, секундочку, то, что отдаляемся или приближаемся, мы можем сказать, это ощущение. Это не измеряемо все еще, но такого ощущения.
Но и до этого вы сказали, что вот он не находится, что в духовном или...
Если он чувствует себя в отделении, то отсоединении, то он соединен.
Я хотел задать такой вопрос. Может ли вот такой быть?
Это не духовное, у него еще не было духовного. Он еще не был ради отдачи. А по сравнению с тем, что было, он сейчас отключен.
Я хотел спросить, вот все эти состояния, они осознанны? И человек чувствует, что он в этих состояниях? Когда может произойти такое, что человек уже перестает чувствовать, что он приближается, что он отдаляется, что он упал? То есть его действительно отключили, но он-то думает, что с ним все в порядке.
Ну что, сумасшедший?
Не, молитва такая. Мне кажется, что вы и утром что-то такое спросили.
Что такого спросил?
Такой отрыв, что человек не помочь себе не может вообще ничего. Или он себя там оправдывает и знает, что с ним все в порядке.
Есть и такие отключения.
Вот как не дойти до таких вот отрывов, как-то вот осознанно?
Неважно, отрывы маленькие или большие, я всегда должен быть как можно больше погружен в группу, и в соответствии с этим буду продвигаться. Все. Если отбрасывают меня, я принимаю это состояние как самое лучшее для меня, но при условии, что на самом деле вложу как можно больше. Я не работаю ради того, чтобы не быть выброшенным из духовного. Ибо если надо, то я это приму. Я не работаю от страха, что меня выбросят, что я получу это отсоединение. Я не работаю из отрицания, я работаю с положительного ощущения. Я хочу прийти в группу и там внутри объединиться с Творцом. Это моя цель. Хорошо? Да.
Продолжение гумнику. Насколько важно? Вот тут и в этом отрывке, и в подготовке к уроку, он подчеркивает важность, человек находится в сознании, осознает, что его сейчас отдалили, и хотя он идет на отдаление, все равно он как бы чувствует, что приближается. Насколько важно, чтобы человек осознавал это?
То, что я нахожусь в удалении, это воздействует на мои органы чувств, я чувствую, насколько я... просто отсоединяюсь, и наплевать, и не хочу особенно, и нет силы, нет понимания ни в голове, ни в ощущениях. И я так вот выключен как будто, с одной стороны. А с другой стороны, что ты спрашиваешь?
Так вот теперь, насколько вот в это время, когда это все выключается, да, чтобы оставалось вот это вот осознание, что это все-таки продвижение, что это часть процесса. То есть не то, что я просто выкинула ее.
Я иногда могу сказать, нахожусь ли я в каком-то, все еще в какой-то подсветке, в окружающей. А может быть, нет. Тогда группа должна дать мне это поручительство, поддержку, бросить мне веревку, тонущему в реке. В этом все дело. Есть взаимная работа между мной и группой. И, может быть, я уже в таком состоянии, что у меня нет никакого выбора, я выброшен, и течение несет меня, Бог знает куда. И они если не придут и не поможут, не помогут, все. Ты утерян. Мы думаем, что это может она пройти, это не может пройти. Несколько раз дают тебе возможность усилиться, укрепиться, а затем все. Если ты не связываешься с этой веревкой, которую тебе бросили, больше тебе ее не бросят. Свыше так устроено, я не могу сказать, как, когда, но так это произойдет. Хорошо, да.
А что определяет, что я могу услышать товарищей, если меня выбросит? Если меня выбросит, что определяет, что мне удастся услышать товарищей?
Решает, как правило, привычка. Привычка становится второй природой. Это ваше дежурство по Рамхалю и 5 раз... встречи в течение дня, и уроки, и десятка, и все прочее, то, что вы выполняете. Как можно больше механических действий, которые обязывают меня вернуться. Все. Постоянно я не хочу, у меня нет желания, но я, тем не менее, связываюсь от безвыходности, ибо мне стыдно, что они подумают, что я не позвонил, начнут звонить мне, но я звоню без всякого настроения, вдруг я получаю от них возбуждение, вдруг больше вхожу как-то и так далее. Ну, вы знаете все это. Да.
А просто утром вы описали ситуацию, когда человек полностью выключен. И тогда что ему поможет? Что ему поможет, когда он полностью выключен? То есть он уже не способен получить помощь.
Если ниоткуда не приходит помощь, если он не в состоянии принять помощь ниоткуда, то уже ничто ему не поможет. Он вернется в состояние животного. Видели такие примеры рядом с нами? Все продолжает как животное, пока не умрет. Что ты можешь сделать? Творец не может отказать человеку в его свободе выбора, иначе это не будет человек. Ему дают возможность. Пользуются? Да. Нет? Нет. Может быть, пользуются, но в неправильном темпе или в каком-нибудь темпе, а если совсем нет? Мы видели такие примеры в истории, даже много. И каббалисты, и хасиды пишут об этом. Да. Сколько Рабаш рассказывал об учениках Барсуляма, приходят и уходят. Я видел своими глазами, сколько приходят и сколько проходят, и остаются, уходят, и все.
Так вот, кроме привычки, нет ничего, что позволит тебе вернуться от ключки. То есть вот этой вот привычки, что я устанавливаю для себя.
Если ты хочешь быть уверен, то это то, что на земле. Не духовное, а материальное. Материальное обязательство.
А тем, что я выбираю вот это вот материальное обязательство в этом выборе?
Ты же выбрал, ты связал себя намеренно с этим, ибо ты знаешь, что это животное. И когда ты останешься животным и не хочешь, чтобы тебя выкинули совсем, поэтому желательно, чтобы у человека было какое-нибудь постоянное занятие, распространением, еще чем-то. Хорошо, да.
А что вот точно, что это за веревка, которую бросают?
Это веревка, это связь с группой. Он связан с ними, и может, если не слышать и воодушевляться, то принять на себя то, что они ему бросают. Просто выше знания. Они говорят, я принимаю это как факт. Несмотря на то, что я не хочу, и не понимаю, и не вижу этого таким. Неважно, я принимаю. Обязательства.
И в таком состоянии не то, что человек хочет спастись, он просто вообще тонет.
Если он тонет, то группа, тем не менее, должна дать ему такую связь, чтобы он мог привязаться к ней и сдаться. Все зависит от них. И это называется взаимное поручительство. Даже материально мы не можем избежать смерти физической. Духовным мы можем. Все зависит от объединения. Ни у кого из нас нет источника жизни. Только группа, 10 сферот, 10 товарищей, они дают десятому свет. И поэтому достаточно, что он преклонился перед ними, самоотменился полностью, но полностью вначале связал себя с ним, это называется союз, который он произвел, и тогда все зависит от них.
Но возможность склонить себя в момент кризиса, это все-таки относится к группе?
Это приходит свыше от Творца, но в соответствии с их подготовкой. Здесь есть расчет свыше. Конечно, за человека можно сделать все, что угодно. Кто он, этот человек? Да.
Когда Творец решает оставить человека, все, отпустить его?
Когда человек отпускает себя от группы Творца. Окончательно. Творец понимает это, чувствует это, с тем понимает и чувствует, то, что человек просто не готов к продолжению связи. Да. Не то, чтобы он в осознании. Был в осознании, что потом он вернется, увидит. Нет, это внутри, в системе. Человек как бы, нет, не хочу больше, я все закончил, я ухожу. Оставьте меня в покое, я вас не хочу. Это ничего, ни о чем не говорит, но мы понимаем, что мы можем сказать в таких состояниях. Но если в системе уже постановлено, что постоянно он отделяется от группы, то ничего не поделаешь. Мы видели на людях, которые были с нами, и постепенно закрывая, прекращали связи. То ничто не спасет, человек уходит.
Так точка выбора у человека не в системе. То есть человек решает, он находится здесь или нет.
Да, да. Система может обслужить каждого, но в конце концов все зависит от человека. Хорошо? Ну, Таранс. Где ты был утром?
На переводе.
Ну ладно, да.
Раф, у меня вот такой вопрос. Как принять падение как не что-то такое личное, а вот что-то данное десятке? Ведь нет же личного состояния, если я что-то такое отдельное, частное, или если я часть десятки.
Если ты чувствуешь десятку, что она связана с тобой, и ты живешь жизнью десятки, и поднятие, пробуждение, настроение десятки, в этом твоя жизнь. И наоборот, если немножко падает, немножко разжижается для тебя, это признак болезни, смерти, то ты в порядке.
Проблема в том, что человек принимает падение, как будто бы это что-то личное. То есть личная ситуация. Но это ведь забота и волнение о десятке. Как почувствовать, что это не что-то личное, а это вот новая ступень до десятки?
Человеку следует понять, если он в падении, насколько его падение воздействует на группу. Он обязан поэтому постоянно ощущать себя в максимально эффективном состоянии относительно группы, насколько он больше, больше, больше в совершенном состоянии с группой, как мать, несмотря на то, что у нее есть температура, и она чувствует себя плохо, но все равно встает и занимается маленьким ребенком. Так и человек должен поступать. Для него жизнь группы — это жизнь, духовная жизнь. А самоощущение, неважно каково, он все равно приходит на уроки, он участвует, он, может быть, приходит как мертвое тело, как труп, но, тем не менее, он участвует, насколько это возможно. Это очень важно. Не может такого быть, чтобы он что-то пропустил, не пришел, потому что он не хочет. Это над ним. Это называется обязанность, это называется союз, поручительство. Как я могу бросить их? Это как на поле боя, то же самое. Это просто слышал, как можно быть с товарищем, когда ты знаешь, он может тебя бросить. Как? То, что он упадет рядом с тобой, да. Но не то, что он уйдет, бросит. Да.
Я согласен, 100%. Но... Но как вот на практике? Это ведь не то, как мы говорим сейчас. Иногда человек, может, и хотел бы, но не может. Тело его.
Это знак, что группа, видимо, тоже не работает неправильно, не поддерживает его как следует. Работа, она взаимная. Сила находится в десятке. Тут отключается от десятки, или десятки виноват, или он виноват, но обычно и то, и другое. Обычно и то, и другое.
Я хотел вот это вот такое состояние, когда я хочу...
Je veux sortir de la maison. J'ai vu des situations graves. Je veux sortir de la maison et je vois, je n'arrive pas.
У меня бывает состояние, когда я хочу выйти из дома, но вижу, ну не могу. Не то, что я не хочу. Хочу, но вижу, что просто, ну не могу.
Ты думаешь, что только у тебя?
Но, зма.
Ну и что? Что же делать?
Молиться.
Эй, молиться, брось это. Это что поможет твоей молитве?
Ну а что делать-то?
Ты можешь, чтобы товарищи не пришли за тобой, не утянули тебя на урок. Ты рассказываешь мне об этом, как будто у меня такого не было.
Не, ну что делать-то? Есть ситуация, когда мы говорим, то, что говорим мы сейчас, это теория.
Это не теория.
А в личной ситуации это не так. Иногда ты хочешь, но...
У меня такой вопрос. Сидишь дома, допустим, даже позвонили тебе, ты говоришь, я плохо себя чувствую, может быть, я завтра приду на полчаса, час и прочее, и тому подобное. Что делаешь за этим, вслед за этим? После этого ты возвращаешься, тем не менее, на то же место, на урок. Не сегодня, так завтра. Или, может быть, через полчаса, час, на самом деле. Что ты делаешь для того, чтобы это в следующий раз не произошло? Первый раз, когда ты что-то делаешь, это не считается нарушением. А второй раз – да. Так что ты делаешь то второй раз, чтобы этого не произошло?
Во второй раз – это новое состояние, и нет тут...
Нет связи с тем, что было ранее?
Да, вообще.
Вообще. Но я спрашиваю тебя так, что ты сделал? Я не говорю, что получится. Конечно же, каждый раз новое состояние. А что ты сделал из того, что ты не смог встать на урок? Что ты сделал, что в следующий раз этого не произошло? Действие по, как это сказать, предотвращение. Что сделать для предотвращения?
Но вложиться во все состояния, вложиться в десятку.
Ну, допустим, если ты берешь на себя какую-то должность, перед уроком ты должен раздать здесь карандаши, неважно там что. Но ты обязан это сделать, иначе все спросят, что происходит, что с ним случилось. То есть ты берешь на себя что-то важное для всей группы. Да? Это поможет тебе или нет? Как ты думаешь?
Поможет.
Поможет. Немного. Немного. В следующий раз ты уже не будешь с этим считаться. И кто-нибудь другой раздаст вместо меня. Там будет делать еще что-то. И так каждый раз тебе придется делать исправление связи. Только обязательство по отношению к группе, к поручительству, спасет тебя от отключения. Это называется союз. Мы изучали это в нескольких статьях Бальсулям и Рабаша. Выхода нет, обязаны выполнять это. О самом этом союзе. Вы забываете, поручительство, ну, поручительство, а не я, союз. когда я связываюсь и обязан сохранить его, и обязан постоянно обновлять его. Абонемент, который я постоянно укрепляю. Еще один замок.
Мамашках.
У меня были такие состояния у Рабаша, когда я оставался спать на месте учебы. Я никуда не ездил, не уезжал. Я был уверен, что если я буду дома или еще где-то, я не встану. Я не встану, я останусь здесь. Такие состояния. Выхода нет. Я ложился спать одетым, в салоне, по-разному, чтобы просто... Только не остаться дома. Только бы не остаться дома. Думаю, что просто... Мне тоже было непросто, я прошел через все это. Ты спишь на кровати, хорошей, мягкой, да, такой широкой. А ты иди спать на полу или на куске дерева.
Я это делаю.
Ты почувствуешь, достаточно тебе половину времени, спать половину этого времени. Увидишь. Ничего не поделаешь. Очень эффективно, кстати. Очень эффективно для исправления. Хорошо. 6.
Отрывок номер 6.
А что там не такой радостный?
А Йода мне сказал, не делать этого. Он видит, что я сейчас буду это делать все.
Нет, я не рекомендую это проделывать. Я говорю, что человек должен придумывать для себя подобное, всякие уловки, которые помогут ему проснуться утром. Не может так быть, чтобы мы согласились с этим. И именно в то время, когда мы чувствуем хорошо или нехорошо, неплохо, мы должны приготовить всякие средства поддержки. Охранников и сторожей поставь себе. Ну.
А в чем должен быть союз в десятке?
На все, о чем мы говорим сегодня. Да, Марик.
Вот продолжает Дуди. Вот Дуди Узи говорит, я постоянно отключаюсь от системы. Когда мы говорим, что человек, когда отключается от системы,
он чувствует, что еще немножко он отменяет свои всякие связи, обязанности. Да.
А внешне ли? Внутренне?
И внешне, и внутренне.
А как человек может уберечь себя от этих отключений?
Он постоянно все время связывает себя все больше и больше. Не остается на месте.
Ну, скажем, кроме обычных рамок, есть еще какие-то вещи?
Да, конечно же, можно что-то добавить. Можно во всем. Я вижу, что есть люди, которые заботятся о порядке, о дежурствах, о всяких... о том, чтобы быть связанными с этим. И что важно, что они и других тянут, чтобы они были связанными, они отталкивают их, чтобы оставаться одному. Что именно он делает это. Это очень важно. Что ты, Шапира, ржешь? Больше связи, больше союзов.
Беседа?
Хорошо?
Кен.
Да.
Я с самого утра вот с примером Раби Акива, когда он там на доске и голову наклоняет. Вот есть это выражение, что там называется «качать головой». То есть приходит волна, качает головой, снимает. Или тьма наваливается. Что значит склонять голову?
Что он не хочет сам ничего решать, а согласен принять это состояние как доброе, которое пришло свыше. И поэтому, несмотря на то, что согласно своему ощущению, он находится в неприятном состоянии, но он понимает, что это ему на пользу, и принимает это высшее знание. Держит себя за доску, доска называется высшее знание, и так волна проходит над ним, еще волна, эти волны, если он принимает их именно так, то они выносят его на гарантированный на добрый берег.
Но он-то не поднимается над ситуацией, состоянием, он не отбрасывает?
Ну и не надо, нужно только усилить правильное отношение к каждому состоянию. Все состояния, которые приходят, они свыше.
Так вот, склонить голову, это не то, что ты как бы закрываешь глаза на ситуацию.
Я это не скрываю глаза, как маленький ребенок, говорю, что этого не существует. Вперед.
Шестой отрывок. Письмо 25 Бальсуляма.
Но опять же, это происходит от того, что и свет, и тьма, все состояния, они добрые, они необходимые. И именно в то, чтобы принять правильное, положительное, отрицательное, как мост Вильсона, помните, который выпрямляет ток, и минус и плюс идут в одно направление. И левые, и правые, и обе ноги приближают тебя к цели.
Если это падение для подъема, считается это подъемом, а не падением. А на самом деле, само падение — это подъем. Ибо буквы молитвы сами наполняются светом, и в короткой молитве сократится свет, ибо будет не хватать букв.
Поэтому нам очень-очень стоит, в особенности в группе, есть такие, которые прыгают вверх, есть такие, которые опускаются вниз, как в танце, в кругу. Это как в кругу, мы таким образом проходим разнообразные состояния, они предписаны свыше, они не сходят у нас свыше, мы должны только принять их, больше связи между собой, и тогда то, что есть у каждого из нас, соберется все вместе в продвижение. Общее продвижение. И те, которые находятся в падении, и те, которые находятся в подъеме, неважно. Мы продвигаемся так же, как в колесе. Часть колеса идет назад, а другая часть идет вперед. И таким образом он продвигается, колесо движется вперед. Понятно? Отлично, вперед. Ну...
А что такое короткая молитва?
Короткая молитва, значит, ты не выясняешь, что ты делаешь. Творец хочет, чтобы мы молились так, чтобы она дошла до конца действия. До конца действия. Чтобы в этой молитве был человек, и его личное состояние, и его объединение с группой, и его общее состояние группы, и Творец в ней, в том, чтобы он скрыт, и в том, что он должен раскрыться. До гмар-тикуна, до слияния, насколько они могут себе это правильно представить. Это совершенная молитва. Полная молитва.
Седьмой отрывок, Рабаш, первый том. Лишма и ло лишма. Человек, желающий идти путями отдачи, должен понять, что сверху обращаются с ним по-особому, то есть опускают его из предыдущего состояния, чтобы он по-настоящему задумался о цели, о том, чего от него хотят, что он сам хочет, чтобы Творец дал ему. В то время, как если человек находится в состоянии подъема, то есть есть у него желание к Торе заповедям, тогда нет у него никакой нужды заботиться о духовном. А хочет он тогда на все дни своей жизни оставаться в таком состоянии, поскольку ему так хорошо? Выходит, что то падение, которое он получил, для его же пользы. Как выше сказано, что о нем свыше заботятся по-особому, опуская из предыдущего состояния, в котором казалось ему, что у него есть немножко совершенства. О чем говорится, что его согласие оставаться в таком виде во все дни своей жизни. Тогда как сейчас, видя, что он далек от духовного, он начинает думать, чего же на самом деле от меня хотят? Что на меня возложено делать? К какой цели я должен прийти? И видит человек, что нет у него никакой силы для работы, что находится он между небом и землей. И лишь тогда может человек укрепиться в осознании того, что только Творец может помочь ему. Сам же по себе он потерян. Об этом сказано: «Надеющиеся на Творца обновят свою силу». То есть те, кто видят, что и надеются на Творца, то есть видят, что кроме Творца в мире нет ничего другого, что помогло бы им. Такие люди каждый момент обновляют свою силу. Выходит, что само падение как раз является подъемом, поскольку именно оно позволяет им, то, что они сейчас чувствуют, позволяет им поднять свой уровень, так как нет света без клей.
То есть, когда начинается новая ступень, во тьме, с путаницы, с потерянности и в ощущениях, и в понимании, или в том и другом. Ощущение отделения от группы, от сути, от Творца, от пути, во всех этих состояниях, чтобы человек обновил их на уровне более высоком. Мы должны именно этому радоваться и в соответствии с этим работать. Хорошо? Да, Марик.
Так вот, если по дороге человек должен почувствовать отрыв, ощущение отдаления от цели, от группы, от системы, как вы сказали. То есть это обязательно должно быть и возобновление этой новой ступени. А что это за возобновление новой ступени? В чем выражается новизна, когда он от отключения приходит к соединению?
Да, именно так. Сейчас я ощущаю, что отключен, он отпускает меня, освобождает меня от предыдущего состояние объединения, чтобы я достиг к новому объединению, более тонкого, более сильного, более понятного, более чувственного. Все. Творец специально, насильно отменяет мое предыдущее состояние, чтобы достиг нового, продвинутого.
Так отдаление и отключки из того, что есть. Что я должен сделать? Я должен из вакуума снова строить величие Творца, величие группы?
Все. На каждой ступени. 10 полных ступеней, сферот, от 1 до 10.
То есть все рамки, вся работа?
Да, конечно. Да. Все сначала. Именно наоборот, чем больше помним, чем меньше тянем из предыдущего состояния, как будто ничего нет. Как Бальшемтов с буквами Алев, Бет, Гимел. Просто начинает сначала. Это знак того, что ты на самом деле строишь новое состояние, чистое. Хорошо? Все согласны. Или нет, но ничего не поделаешь. Да.
А вот этот отрыв, этот состояние выбора, тут есть выбор?
Нет, если я работал хорошо, то получишь отрыв.
Все, меня отключили. У меня теперь есть выбор в этом состоянии отключки?
Все зависит от твоей подготовки. С группой, с собой, с Творцом. У тебя есть три пункта. Ты, группа и Творец. Да? В чем отключка? В том, что нет связи с группой, нет связи с Творцом. Да? Может быть, нет также и со самим собой связи. Ты как получил какой-то удар. Неосознанно. Что ты спрашиваешь?
Есть тут состояние, где есть выбор. То есть можно двигаться в обоих направлениях в этой ситуации.
Зависит, насколько ты отключен. Обычно в настоящем состоянии отключения у тебя не остается ничего. Так. Как волос.
Да. Ну и тогда что? Ну ничего не осталось, и?
Ты обязан пройти это состояние. Ты обязан пройти через эту точку отключения от отдачи к получению, от получения к отдаче, от тьмы к свету. Ты должен пройти через состояние, которое отключен Творец от творения. Это ощущение, которое ты обязан находиться. Это средний треть Тиферет. Отключение. И над этим ты начинаешь выстраивать новое состояние. И это отключение может быть продолжительным, пока ты не прочувствуешь его, не поймешь его, ты не согласишься или не согласишься с ним. Ты увидишь, насколько ты можешь оставаться в нем и быть просто как нормальное, полноценное животное в этом мире. У тебя есть какая-то затуманенность, тем более духовная группа, это все.
Захаим.
Такова жизнь.
Может быть, отрыв. Зов Даркейну.
Это наш путь.
Ну,
хорошо.
Восьмой отрывок, 18-е письмо Бааль Сулама. Нет у человека иного исправления, кроме как выправлять все мгновения, как настоящие, так и будущие, чтобы они были посвящены его великому имени. А тот, кто отвергает мгновение присутствия великого, тяжело, потому что открывает свою глупость всем, ведь все меры и все времена уже не для него, ибо свет лика Творца не облачен в смену сроков и времен, хотя работа человека обязательно изменяется посредством них. И для этого приготовлена нам, благодаря нашим святым праотцам, вера и уверенность в выше знания, которыми человек пользуется в трудные мгновения, без усилий и без устали. Вера выше знания. Помните, мы говорили об этом? Я должен выстроить в себе такое состояние, что хотя у меня есть чувства и разум, я стараюсь выстроить реальность, чтобы она была выше и вопреки моему чувству и разуму.
Тов.
Ну, хорошо. Так, не будем в это входить. Давайте, перейдем дальше.
Отрывок номер 9.
Да? Поставим тут знак вопроса. Ну, пока перейдем. Мы пока еще не можем. Ну, вперед.
Отрывок номер 9 из письма 18 Бааль Сулама. Принимающий на себя полное бремя высшего управления, не видит тяжести в работе Творца. И поэтому может быть слияние с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материя, созданная приходящей изменчивой, ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит всем совершенно одинаково, так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него. Ведь если бы ощущал он это, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния большого и малого. И такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его. Или через идею веры, или через уверенность, или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца, а потому нет здесь необходимости в Мохин де Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же.
Это тоже говорится о вере выше знания. Нам тоже выстроить такую систему между нами и в каждом, что я существую. Вы помните вот эти два этажа? Что несмотря на то, что на первом этаже я действую рационально, в соответствии с моим желанием получать разумом и чувством, и в этом я и пребываю, но вместе с этим я должен выстроить второй этаж, когда я действую вопреки своим материальным чувству и разуму, не отменяя их. Второй этаж, где я там действую в отдаче, как будто бы я отдающий, как будто бы я нахожусь во второй природе. И тогда я хочу быть организован вот так вот этими двумя этажами, в знании и выше знания, не отменять свое знание, но прийти к вере выше знания. Вот. Где принципы и цели, силы, которые я использую на втором этаже, они совершенно обратны и противоположны тому, что на первом этаже. И поэтому, если приходит ко мне что-то, что противоречит моему знанию, я перехожу на то, что выше знания, и еще раз спускаюсь в знание, еще должен подняться выше знания. И тогда я начинаю таким вот образом с этажа на этаж увеличивать это. Левое, правое. И так вот я еще и еще продвигаюсь к духовным состояниям. Ты там что-то нашел?
13.
Ну, давайте перейдем к 13-му. Потом вернемся.
Отрывок номер 13, Рабаш, статья 3, «Правда и вера». Нам дан путь выше знания, веры выше знания, то есть не считаться с нашими чувствами и познаниями. Как говорится, глаза их не видят, уши у них и не слышат. То есть нужно верить, что человек наблюдает за нами, и он знает, что хорошо для нас, а что плохо. И поэтому Творец хочет, чтобы я ощущался в состоянии так, как я его ощущаю. А лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу доставлять удовольствие Творцу. Поэтому главное, что я должен делать, это служить во имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее в восприятии Высшего, то есть со стороны Высшего, я нахожусь в состоянии совершенства. Как сказано, ибо не будет отторгнут от него отверженный. Поэтому у меня есть право служить царю, пусть даже на самой маленькой ступени. Я рассматриваю и это как большую заслугу, то, что Творец дал мне возможность хоть немного приблизиться к Нему.
Вопросы?
Что значит «я совершенен в килим высшего»?
Килим отдачи. Отдачи, отдавать. Хотя я не вижу в этом никакой необходимости и никакой цели, чтобы мне это было выгодно. Ничего. Я это делаю. Почему? Да потому. И именно потому, что это вопреки. Продолжаем? Ну, давай.
Что такое подъем и падение, согласно новому определению?
Падение — это внутрь знания, а подъем — это высшее знание. Между двумя этажами. Так ты совершаешь эту циркуляцию и с помощью этого поднимаешься, продвигаешься. Каждый раз приобретаешь отдающий килим, то есть высшее знание, и именно из того, что тебя опускают внутрь знания.
То есть это абсолютно не связано с ощущением, с тем, что я чувствую сейчас отдаление. Это вообще ни о чем не говорит.
Нет, ты хочешь отключиться от своего ощущения, от получающих килим, и быть выше этого ощущения. Что значит отключиться? То есть использовать это противоположным образом.
Для этого...
Рабаш так и говорил на себя, да? А пусть терпит. Так на себя показывая.
Ибо у него есть еще один уровень, в котором он почувствует совершенство.
Не, не то, что убегаешь это. Что значит убегаешь? Это ему помогает. Вот это вот плохое ощущение помогает ему. Как вот мы радуемся тому, что боль помогает нам раскрыть болезнь, что тогда мы можем выздороветь. Вылечиться.
Состояние, которых ощущаю удаление, в них есть мне больше возможности для подъема?
Конечно. Да. Да, или?
Как это происходит? Я не в состоянии. Получается, от человека требуется идти выше знания, с максимум сил. В состоянии, когда у него нет ни знания, ни сил. Именно когда у него полное делит, в этом месте он должен найти основные силы для работы.
А противоположное этому состоянию?
Состояние, когда человек на нуле, он с трудом выдерживает, выживает, кроме того, чтобы пытаться только не уйти.
Да, поэтому он требует и веревку от группы, требует поручительства, союза, различных сил, которых нет у него. Это как раз признак того, что сейчас он может подняться на второй этаж, что нет у него сейчас никакой подготовки для этого.
Ну, то есть у него есть как бы какое-то место, где он знает, что он обязан обратиться к группе, он сможет получить там силы.
Это он получает. Получает от точки в сердце.
То есть в состоянии полного нуля у него все еще есть какая-то память, какое-то устремление.
Да.
И за нее он должен биться, чтобы реализовать его. Ибо если нет, то вот там он вылетит. Это его, собственно, свободный выбор.
Да, да. Пока что так. Ну хорошо. Да, Гилад.
Мы постоянно говорим о веревках, связывании и так далее. Это понятно. Вопрос, насколько есть место для созидательности в этой борьбе? Ибо война — это вечно, и всегда будет такой.
Тут много творческих возможностей, пожалуйста. В чем проблема-то? Сделайте из этого, ну, я не знаю, сетку свяжите, да, из веревок. Не знаю, различные занятия между вами, такие, что вы занимаетесь распространением, преподаете, да что угодно. Как можно больше связей, и занимайтесь ими.
Бааль Сулам пишет, сделайте себе привычки, придумайте всякие, чтобы сделать, чтобы занятия, чтобы связать сердца на самом деле. Мы постоянно смотрим на вас, а постоянно даете нам какие-то новые упражнения, новые действия. Не даете нам оставаться на том же месте, чтобы было все интересно, и не ждали падения.
Не тороп... Да. В общем, до бесконечности. Квантис сатус.
К вопросу об отключении слабости товарища. Может ли быть, чтобы... Что-то, есть люди, которых предрасположены к падениям. То есть, есть, например, товарищ, который каждую неделю другую ослабляется, а потом есть период нескольких месяцев, когда он очень силен. Он говорит, что он не ощущает эти одна-две недели слабости, он не ощущает силы в группе, он не ощущает, что группа держит его. Вопрос, может быть, такого строения человека?
Да, конечно, материальный характер, он влияет, но он не определяет по-настоящему. Не определяет на самом деле. А может вот тут происходить там даже явления всякие психосоматические, не знаю, что-то наследственное, всякое есть. Но все-таки, если человек хочет, он может подняться выше всего этого и продолжать дальше. И нам надо видеть, что если он все-таки товарищ, упал, поднимаем его. И он идет вместе с нами. И так вот, каждый падает и встает. Киев.
Рав, мы сегодня много раз говорили о правильном подходе. Как понять, что такое правильный подход? Как обратиться, чтобы был ответ, чтобы понять и правильно обратиться? Вот, если впереди не видно ничего, как уже сделать, как воспользоваться?
Я знаю одно. Если я нахожусь в центре группы и хочу быть там, укреплять всех и держать себя во всех, это самое гарантированное место, и это тот якорь, который держит меня даже в бушующем море и гарантирует мне, что я достигну берега. Это, в принципе, то, что нужно не забывать. Ну хорошо, так где мы еще?
15.
Ну, хорошо.
Отрывок номер 15, Сарабаш, третий том. Земля, где не в скудности будешь есть хлеб. Человек должен заниматься Торой как днем, так и ночью. А день и ночь должны быть равными у него, как приводится в Святом Зоре. То есть состояние совершенства, называемое день, и состояние несовершенства, называемое ночь, должны быть уравновешены.
По важности, конечно же, они не равны, но по важности для продвижения вот именно так.
Иными словами, если намерение ради небес, то он согласен, что он хочет доставить удовлетворение своему Создателю. Если человек хочет, чтобы он остался в состоянии несовершенным, он также согласен. И это согласие выражается в том, что он выполняет свою работу, как будто был удостоен совершенства. И это называется согласен. То есть, что день и ночь равноценны у него. Тогда, как если имеется различие, то в меру этого различия имеется разобщение. И это разобщение уже есть захват внешних. Поэтому, если человек чувствует, что у него есть различие, то он должен поднять молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы не было у него различия, и тогда он удостоится совершенства.
Гамкин тоже. Смотрите, какое прекрасное упражнение. Проверьте, ведете ли вы себя в подъемах и подъемах одинаковым образом. То есть вы придаете ли важность подъемам и падениям равным образом. Относите ли вы к Творцу оба их и благодарите за оба их. То есть вы как бы находитесь нейтрально по отношению к ним. Вот это те состояния, которые должен пройти, чтобы прийти к Творцу. А я нахожусь, да, вот по этой, мой маршрут посередине, средняя линия. Есть разные состояния, подъемы, падения. Главное, что я с помощью них продвигаюсь. Постарайтесь быть так, и в соответствии с этим нам нужно поменять нашу систему. Пусть держит каждого таким вот образом, чтобы мы напоминали друг другу об этом, чтобы мы говорили об этом по несколько раз в день, когда у нас есть контакт, чтобы мы напоминали эти вещи. И так будем продвигаться. Это должно дать, ну, действительно, это огромный толчок такой для продвижения, потому что мы все проводим через вот этот выпрямитель тока в одном направлении. И как раз и продвигаемся посредством тьмы. И если мы в момент, когда чувствуем тьму, вянем, ну, так вы же понимаете, что такая форма продвижения очень медленная, если не нулевая. Да, Марик.
Много раз дайте пример выпрямителя. Что вы имеете в виду? Мы знаем, учили это. Но что вы имеете в виду? Какое действие внутри в этом выпрямителе, которое позволяет относиться ко всему в равной мере?
Коробка. Так, есть у меня тут коробка? А, нет у меня квадратной коробки.
Тысячу.
Ага, салфетки. Салфетки у меня тут есть. Вот. А, вот еще лучше. Коробочка. Так? Это я.
Матимкин.
Подходит?
Никносим.
Входит.
Аргашот. То вот.
Хорошие ощущения, плохие ощущения. С пониманием. В ощущении, в постижении, в отрыве, в отключке. Разные вещи. Я должен использовать их только для нужд продвижения. Они приходят только для этого. То есть, что это значит? В чем тут моя работа внутри этой коробки? Что я буду брать все эти входные сигналы, положительные, отрицательные. Я их беру. И превращаю их только в положительные. Что мне надо делать? Нет никого, кроме него. Да, на входе. Добрый, несущий добро. Хорошим и плохим. В добре и во зле. Благословлять Творца за зло и за добро равным образом. Все вот эти вот вещи, которые мы уже слышали по тысяче раз, я хочу. То есть, если я нахожусь в мире Творца, я только для нужд продвижения выпрямлять их. Это и называется выпрямитель. Я должен их выпрямлять. Я должен быть прямым.
Что значит на пользу продвижения? Что в этих словах?
Слияние через группу с Творцом. Что есть? Исраэль — это я. Урайта — Тора. Это то, что мы реализуем в группе, в объединении. И Творец. И все это одно целое. В центре группы там встречаемся. Я со всей группой и с Творцом. Вот эта коробка. Передо мной или нет? Что значит тебя отключило? Это ты в своих ощущениях в отключке. А есть у тебя вот это... Но ты же внутри этой системы.
Другую этой коробки нет цели.
Но ты так чувствуешь. Но все-то есть. Ну, как будто бы что-то там, да? Оборвалось. Что же делать? Начинаем искать связи. Где болезнь? Где поломка? Что можно сделать? В этом вся наша работа. Это и называется работа по ночам.
Слияние исчезло, то механизм работает ради какой-то цели.
Этот прибор работает для того, чтобы направлять меня, группу и Творца вместе на одну систему, привести нас к восприятию интегрального мира, интегральной реальности. Это то, что мы должны сделать. Это у нас называется гмар-тикуном.
То есть это должна быть постоянная цель. Не важно, что происходит внутри коробки. Это обязано быть постоянно существующим.
Да, конечно. Да. Но спрашивайте.
Это коробка должна включать в себя, должна подсоединяться к девяти, к другим коробкам.
Все, все там.
Как в начале, на входе, о каждом я говорю, что нет никого, кроме него, добрый делаешь добро, же не встроено в коробку.
Все в этой коробке, нет ничего, кроме.
Как оно может действовать одновременно? Есть же еще другие вещи в коробке.
Ну, в соответствии с твоим постижением, там этого не постигается, когда ты не находишься в Гмар-Тикуне, но все действует, все есть, все связано.
Сейчас, в этой коробке, почему она будет действовать вот так? Она может работать еще тысячам другим вариантов. Нет никого, кроме меня, кроме него.
Все зависит от того, как ты знаком со всей этой темой. Но, в принципе, ты должен прийти к состоянию, когда ты обнаруживаешь, что она, коробка, находится в Гмар-Тикуне, что твоя душа находится в Гмар-Тикуне. Это и ты, и твоя десятка, и Творец находятся здесь. Внутри. Все внутри, вместе. В ней есть слияние.
Это совершенное состояние Гмар-Тикуна, которое скрыто от меня?
А то, что ты этого сейчас не обнаруживаешь, вот это само состояние, на это все не влияет, это не влияет. Это только по отношению к тебе так.
Хорошо, теперь я спрошу о своем состоянии, то, что есть, что я могу сделать в моих силах. Что?
Да.
Ну, что? Что я должен делать теперь? В этой коробке, что в моих силах делать внутри коробки?
Соедини себя с десяткой, с Творцом вместе. Тебе больше ничего не надо делать. Я не могу дать вам другого ответа.
Да.
В продолжение
того же вопроса приходит состояние, плохое состояние, смывает меня, не помню об этом ни о Творце, ни о Масте Вильсона, ни о чем.
Да.
А что? Через некоторое время я вспомнил или что?
Поэтому сейчас вы можете понять. Повтори вопрос.
Приходит плохое состояние или безразличие, смывает все, о чем говорилось на уроке.
И что делаем?
В этом вопрос.
Что бы ты делал, если бы ты был Творцом? Так я сейчас, именно потому, что они отключаются от ощущения вечности, совершенства, дня, ночи, тьма, если находятся сейчас в таком состоянии равнодушия, что я сделаю, чтобы они продвинулись? Ага, понял, говорит Творец. Я должен выстроить для них материальный мир. Материальный мир, что несмотря на то, что они выпадают из духовного и ничего не чувствуют, так они будут продвигаться и будут жить в чем-то, да, в материальном мире, в такой вот связи, как животные, неважно, как это называть. И тогда с помощью различных связей между ними они смогут в полном отрыве от духовного и от меня, и вообще от всего, прийти к началу соединения. И в силу этого чувствуете необходимость материального мира. Только ради этого он существует, такой мнимый мир. Но выхода-то нет. Для того, чтобы дать тебе выключение от духовного, должна быть такая реальность, которая называется материальный мир. И тогда ты отключаешься от духовного мира и возвращаешься к нему на новые ступени. Поэтому каждое состояние духовное должно прекратиться, то есть он падает до этого состояния мира Шимон с рынка, и снова подняться, и снова упасть, и снова подняться.
Какого действия или что даст мне возможность вновь подняться из материального мира в духовный?
Это все то, как ты организуешь все. В материальном мире ты должен организоваться. Творец приводит тебя в группу и говорит, возьми себе, кладет руку на хорошую судьбу и так далее. Ну, Давай, устраивайся.
То есть есть рамки.
Да, тогда ты выполняешь рамки. Вы падаете, но вы не выпадаете из материальных рамок. У тебя есть товарищи материальные, есть материальные рамки, есть у тебя распространение, ты обязан еще преподавать, еще там переводы делать, все что угодно. Ты должен привязать себя этими веревками к десятке. Не в духовную десятку, в материальную десятку. И тогда с помощью таких вот различных действий ты также будешь подниматься к духовной связи.
Достаточно ли просто сохранять материальные рамки, и тогда когда-то все что-то придет, света не знаю что, и вдруг напомнит мне, или надо, должен делать еще что-то?
Много чего еще можно делать. Но конкретно есть материальный мир, где в отключении от духовного ты выпадаешь в него, а не то, что ты исчезаешь где-то там, даже не знаю, где это, где, как. В духовном такого нет. Отключение. Это тьма, когда отключение бывает. Только в этот мир, ну так ты выпадаешь материально. Ты есть отключение из, от духовного. И можешь продолжать, и все в твоих руках.
Что именно в этот момент в моих руках?
Трапезу устроить товарищам, пригласить их на какое-то общее действие, различные вещи проделать, где у тебя нет ни сердца, ни головы для этого. Но ты знаешь, что с помощью этого вы подниметесь и выйдете из этого мира чуть-чуть в духовное. Это понятно? Замечательно. Ну так вы теперь знаете, что сейчас, когда выпадаешь из духовного мира, остается у тебя материальный мир. И надо приготовить различные действия, чтобы с помощью них как можно быстрее вернуться в духовное.
Есть у вас какой-то практический совет? Как правильно выпрямить напряжение в десятке, сгладить плюсы и минусы каждого?
Если группа связана правильно, то тогда то свыше дают им в соответствии с теми связями, которые есть в них, взаимным таким вот образом воздействие, и будут так приводить действия каждого, начинают относиться к ним уже как к системе. Если они стараются быть в системе, то и стараются воздействовать на них как на единую систему и дают в соответствии с этим и минусы, и плюсы каждому там, подъемы, падения в различных видах, то, как они должны, чтобы продвигаться. Если они ставят перед собой цель быть как можно больше связанными в любом состоянии. В соответствии с этим им дают разные состояния, отрывы. То есть это не просто так мост Вильсона, но внутри у них есть механизм того, как каждый раз укрепляться на более высокой ступени. Это не просто там четыре диода, которые соединены так вместе для того, чтобы выпрямлять переменный ток в постоянный.
Об этом я спрашиваю, как же на самом деле усовершенствовать это? И, допустим, человек, если у него есть минус, как этот минус он дает десятке? Как товарищи в десятке получают?
Да, именно так. Они чувствуют, что каждый дополняет. Как вот в колесе половина как будто бы движется назад, а половина движется вперед. И в сферот так, и в десятке происходит именно так. У тебя есть хасадим и хохма.
Я обратил внимание, что да, состояние у товарищей, они больше касаются сердца и пробуждают, а иногда нет. Я спрашиваю, как усилить это, как усовершенствовать это?
только объединение. Выше всего. Поверх всего объединение. Когда мы принимаем любое состояние с радостью, эта вещь необходимая, послана специально, чтобы мы еще больше объединились.
Кен.
Рав, что дает ощущение отключения? Как будто я отключаюсь. Но нет отключения от духовного, что дает мне ощущение, что я отключен.
Возможность начать заново. Вернуться к тому же состоянию, провести выяснение и новые отношения, более высокое, принять состояние в вере выше знания, где не, вопреки тому, что это не имеет смысла и нехорошо, это против моего желания и против всех моих сил, которые у меня есть. И я все уже отчаялся, истощился. Мне нужна только новая сила. Откуда я беру вот это вот знание, откуда я беру вот это ощущение, необходимость? Из того, что десятка мне это обеспечивает. Сам бы я ничего бы не делал. Сам бы я. Ребята, все, храните меня, закапывайте. Вот так. И надо действительно себя закопать, да, похоронить в прежнем состоянии и выйти в новый кругооборот.
Понятно, Раф, но есть... ощущение, что я убегаю, я чувствую, есть ощущение, что я ничего не хочу, не чувствую. Что делает Творец?
Тем, что он приводит тебя к тому, что ты не чувствуешь ничего, это для того, чтобы ты понял, что ты все получаешь свыше.
Но со стороны Творца я не отключен.
Тебе важно, что там со стороны Творца? Мы об этом вообще не говорим. Конечно же, ты не отключен. Конечно, ты существуешь. Ты существуешь даже в Гмартикуне. Ну и что? Что ты-то с этого имеешь? Ты обязан прийти к тому сознанию сам, своими силами, своими ощущениями.
Но вопрос таков. Как можно ли объяснить с точки зрения восприятия реальности, что здесь происходит?
Тебя хотят поднять в вере выше знания, чтобы ты начал вести себя в соответствии с отдающими келим, а не получающими. Ну, хорошо. Давайте перейдем к чему-то другому, потому что это уже начинает повторяться и повторяться. Так, что делаем? Так, где у нас Хаим Рац? А, он на переводе.
Глобально он сейчас через 10 минут завершит, но Хайм, если ты можешь, приходи, и пусть тебя кто-нибудь поменяет.
Что значит 10 минут?
Он спускается, он сейчас спускается. Он сейчас уже спускается, уже все хорошо, он в пути.
נשיר
אם תחנה עליי מחנה
לא יירא ליבי לא יירא ליבי לא יירא ליבי אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי לא יירא ליבי
תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי Им такой.